Татьяна Львовна Толстая. Рождественская елка.
На несколько дней до Рождества, пока папа был в Москве, мама с дядей Костей занялись устройством новой залы. Дядя Костя, который очень любил красивое убранство, занялся вешанием картин, зеркал, ламп, штор и прочего. А мама с рабочими таскала из флигеля, где все это хранилось, в старой кладовой тюфяки, подушки, старинные канделябры, блюда и прочие вещи. Никогда, кажется, не бывало столько приготовлений к рождественским праздникам, как в этот год. Ожидалось много гостей, и чтобы им не было скучно, готовилась елка, маскарад, катание с гор и на коньках и прочие удовольствия. За несколько дней уже паденные бабы, подоткнув поневы, лили целые потоки воды по всем полам. Другие, стоя босыми ногами на подоконниках, мыли стекла окон. Дворники с коробкой толченого кирпича, с уконкой, чистили все медные замки, отдушины на печках и прочее. Мы, дети, с Ханной тоже были очень заняты приготовлением огромного плюм-пудинга и украшений на елку. По вечерам мы все собирались вокруг круглого стола под лампой и принимались за работу. После напряженного учения всей осени и первой части зимы для нас всякое новое занятие было отдохновением. А после одиночества многих месяцев приезд гостей сулил нам много удовольствий. Мама приносила большой мешок с грецкими орехами. Распущенный в какой-нибудь посудине вишневый клей, который еще задолго до этого собирался нами со стволов старых вишневых деревьев, растущих у нас в грунтовом сарае, и каждому из нас давалось по кисточке и по тетрадочке с тоненькими, трепетавшими от всякого движения воздуха золотыми лепестками. Мы обмазывали грецкий орех, потом клали его на золотую бумажку и осторожно, едва касаясь ее пальцами, прилепляли бумажку к ореху. Готовые орехи клались на блюдо, и потом, когда они высыхали, к ним булавкой прикалывалась розовая ленточка в виде петли так, чтобы за эту петлю вешать орех на елку. Это была самая трудная работа. Надо было найти в орехе то место, в которое свободно входила бы булавка, и надо было ее всю всунуть в орех. Часто булавка гнулась, не войдя в орех до головки. Кололись пальцы, иногда плохо захватывалась ленточка, и, не выдерживая тяжести ореха, выщипывалась и обрывалась. Кончивши орехи, мы принимались за картонажи. Заранее куплена бумага, пестрая, золотая, серебряная. Были и каемки золотые, и звездочки для украшения склеенных нами коробочек. Каждый старался придумать что-нибудь новое, интересное и красивое. Клеились корзиночки, кружечки, кастрюлечки, бочоночки, коробочки с крышечками и без них, украшенные картиночками, звездочками и разными фигурками. Потом одевались скелетцы. Теперь этих кукол давно уже не делают, а мое детство ни одна елка не обходилась без скелетцев. Это были неодетые деревянные куклы, которые гнулись только в бедрах. Головка с крашенными черными волосами и очень розовыми щеками была сделана заодно с туловищем. Ноги были вделаны в круглую деревянную дощечку, так, чтобы кукла могла стоять. Этих скелетцев мама покупала целый ящик, штук в 100. Они стоили по 5 копеек и раздавались уже одетыми каждому приходящему на елку ребенку. Вместе с ящиком скелетцев мама приносила огромный узел с разноцветными лоскутами. Все мы запасались иголками, нитками, ножницами и начинали мастерить платья для голых скелетцев. Одевали мы их девочками и мальчиками, и ангелами, и царями, и царицами, и наряжали в разные национальные костюмы. Тут были и русские крестьянки, шотландки, итальянцы и итальянки, и чего-чего мы с мамой и с Ханой не придумывали. Наконец в сочельник все было готово. «Сергей», — распорядился папа, — «вечером ввели запрячь 3 саней». Мы насторожились. «Папа, ты куда?» «На станцию за гостями». «А нам можно ехать?» — спросила я. «Нет, куда вам? Мы вернемся ночью, и мама не поедет». Это нас успокоило. Нас послали спать. Но перед сном мы пошли посмотреть новую пристройку. Она поспела как раз к Рождеству. Зала была поразительно великолепна. Вновь натертый паркет блестел, как зеркало. На стенах висели старинные портреты толстовских предков. В простенках повешены зеркала. Против них две керосиновые лампы. И посредине комнаты, покрытой белой скатертью, длинный стол с посудой и холодным ужином для ожидаемых гостей. В разных других комнатах были поставлены для гостей кровати. Мы их пересчитали, и их было 7. Значит, ждут 7. В большом волнении мы пошли спать, ожидая много радости и удовольствия от завтрашнего дня и от всех последующих. На другой день мы встали рано и все утро протомились, ожидая появления наших гостей. После дороги и позднего ужина они проспали дольше обыкновенного. Ну вот, наконец, они и появились. Вот мой толстый, добрый, крестный отец Дмитрий Алексеевич Дьяков, которого мы сокращенно зовем Миклексеичем, и которому, несмотря на то, что он старше папа, мы все говорим «ты». Он всегда шутит и всегда весел. И потому мы, дети, встречая его и бросаясь ему на шею, уже заранее смеемся. «Ну, Таня, покажись», — говорит он мне. «Что у тебя талия все такая же, как яйцо, в середине толще, чем кверху и книзу?» Я смеюсь шутки своего крестного отца, но несколько ею уколоты, и немедленно я придумываю ему ядовитый ответ. «А ты знаешь, Миклексеич, — бойко говорю я, — у меня недавно был нарыв на большом пальце, и мне положили припарку и завязали палец тряпкой, и он вышел такой толстый, что мы его прозвали Миклексеичем». Потом приходит дочь Дмитрия Алексеевича, высокая, красивая, белокурая Маша. Она вся тонкая, гибкая, нежная, я ее страстно люблю и, главное, любуюсь ею. С ней ее компаньонка, коротенькая добродушная Софеша. И с ними же приехала наша двоюродная сестра, милая, рассеянная и восторженная Варенька. Днем приезжает из Тулы другая двоюродная сестра Лиза со своим мужем Леонидом Оболенским и братом Николенькой Толстым. Леонид и Николенька тоже наши большие друзья. Леонид веселый, добрый и, кроме того, очень мягкий человек, так что всегда исполняет все наши просьбы. «Леонид!» — кричим мы. «Идем на коньках кататься!» «Да что вы, что вы! Я сам расшибусь и вам лед проломлю!» — говорит грузный Леонид. Но мы ему не даем покоя. «Нет, пойдем, и Лизонька пойдет, Варя, и Маша, и Софеша, и Николенька». И в конце концов Леонид соглашается, и мы все идем на пруд, где у нас расчищен каток и выстроена большая деревянная гора, с которой мы катаемся на санях. Много веселых падений, неловких смешных движений и кувыркания в снегу. Мы, дети, стараемся поразить больших нашим искусством кататься на коньках. Веселые, разрумяненные от движения на морозе, мы отправляемся домой. Нас не пускают в залу. Там мама с гостями устраивает елку и расстанавливает по столам подарки. Чувствуется пряный смолистый запах елки. Мы обедаем в новом кабинете папа внизу. Уже во время нашего обеда в передней слышится возня собравшихся с дворни из деревни ребят. Они топчутся, шушукаются, толкают друг друга. И в этих звуках мы слышим признаки того же нетерпения, которым горим и мы. Праздничный обед тянется бесконечно долго. Наконец одолели жареную индюшку, и человек несет на блюде пылающий плюм-пудинг. Он облит ромом и сожжен. Несущий его человек отклоняет от него лицо, чтобы не обжечься. А я смотрю на пламя и надеюсь на то, что оно не погаснет, пока плюм-пудинг не донесут до меня. Мы гордимся тем, что этот плюм-пудинг – произведение наших рук. Мы накануне под руководством Ханны успели вычистить для него изюм, снять кожу с миндаля и истолочь его. Наконец обед кончен. Мы идем наверх. Проходя через переднюю, мы сочувственно переглядываемся с знакомыми нам ребятами. Тут сыновья повара, Егор и наш друг Сеня, который каждый год 9 марта делает нам таких удивительных жаворонков. Тут Прачкина кудрявая, черноглазая, хорошенькая Наташа, которая на Пасхе, катая яйца, говорит, что хочет выкатать реровенькая реричка. Тут ее сестры Варя и Маша и много других дворовых и крестьянских детей. От них пахнет морозом и полушубками. Наверху нас запирают в гостиную, а мама с гостями уходит в залу зажигать елку. Мы совершенно не в силах сидеть на месте, и то подбегаем к одной двери, то к другой, то пытаемся смотреть в щелку, то прислушиваемся к звукам голосов в зале. Наконец слышим стремительный топот вверх по лестнице. Шум такой, точно гонит наверх целый табун лошадей. Волнение наше доходит до крайних пределов. Мы понимаем, что впустили вперед нас крестьянских ребят, и что это они бегут наверх. Мы знаем, что как только они войдут в залу, то откроют двери и нам. Так и выходит, когда шум немного стихает, слышим приближающиеся из зала шаги мамы к гостиной двери. Вслед за этим дверь отворяется на обе половинки, и нам позволено войти. В первую минуту мы стоим в оцепенении перед огромной елкой. Она доходит почти до самого потолка и вся залита огнями из множества восковых свечей и сверкает бесчисленным количеством всяких висящих на ней ярких безделушек. Вокруг елки стоят дьяковы, Варя, Лиза, Леонид, Ханна. Мама поощряет нас подойти ближе и рассмотреть свои подарки. Они разложены на столах под елкой. Я все разглядываю, всем любуюсь, смотрю свои подарки, потом подарки братьев. Потом хожу вокруг елки, разглядываю висящие на елке игрушки и сладости, встречаю одетых мною скелетцев и склеенные мною картонажи. Но как много и новых вещей. Вот пряники в виде львов, рыб и кошек. Вот огромные конфеты в блестящих бумажках с приклеенными к ним фигурками лебедей, бабочек и других животных, сидящих в гнезде пышной кисеи. Вот очень забавные флакончики в виде козлят, поросят и гусей с красными, желтыми, зелеными духами. У поросят и козлят пробки воткнуты в морды, а у гусей в хвосты. Дворовые и деревенские дети тоже издали разглядывают все висящее на елке и указывают друг другу на то, что им больше нравится. «А папа? Где папа?» Я ищу его глазами, так как мне не может быть вполне весело без его участия. Мое бессознательное 7-летнее сердце смутно чувствует то, что удовольствие, которое я сейчас испытываю, не может найти большого сочувствия в папа. Но я все же его отыскиваю. Он стоит где-нибудь поодаль в своей неизменной серой блузе, с засунутыми за ремень руками. Я с улыбкой взглядываю на него, и он отвечает мне тоже улыбкой. Добрый и снисходительный. Я угадываю в нем следующее невысказанное им чувство. Мне было бы приятнее, если бы ты не радовалась этим пустякам, и если бы тебя не соблазняли ими. Ну что же делать? Я один не имею сил бороться против всех. Все-таки я рад, что тебе весело, потому что ты мне мила и близка, и я тебя люблю. И я хватаю его за большую любимую руку, и хотя он и не сочувствует, но я веду его к своему столу и показываю ему свои подарки. Тут лежит в футляре золотой медальон от Лизы. Дьяковы в этом году сочли меня слишком взрослой для куклы, и вместо обычной Маши я получила от них настоящую медную кухонную посуду. В ней можно готовить все, что угодно». Они же подарили мне круглый кожаный рабочий ящик, в котором положено все нужное для работы. Тут и ленточки, и куски ситцы, и иголки, и нитки, и тесемки, и крючки, и булавки, и ножницы, и наперсток, и всякие другие принадлежности для шитья. Ящик этот мне очень нравится. Я всю жизнь берегла его, и он до сегодняшнего дня цел у меня, хотя ни Дмитрия Алексеевича, ни Маши, ни Софеши давно уже нет». Когда все нагляделись на елку и на свои подарки, мама с помощью Ханны и своих гостей раздает с елки всем детям скелетцев, пряники, крымские яблоки, золоченые орехи, конфеты, и все, нагруженные своими подарками и сладостями, расходятся по домам.